Еще одно подтверждение. И мы свяжемся с гостем, который сейчас в России. Зовут его Андрей Колесников, и он политолог. Здравствуйте, Андрей. С Новым годом.
С Новым годом. Доброе утро.
Андрей, вы знаете, у нас был непростой разговор перед вами, а в том числе о колониальном взгляде. О том, как, в общем, российская интеллигенция, по большому счету, не отрефлексировала Чеченскую войну, да, и для нее очень многое в этой войне, в украинской, стало открытием, хотя, в общем-то, это повторение и рифмы того, что было в 90-е и в нулевые. На ваш взгляд, а почему так произошло?
Ну, смотря что считать интеллигенцией, кто что не отрефлексировал. Очень небольшая часть того, что действительно можно назвать интеллигенцией, это вполне себя отрефлексировало, и всегда эта часть населения, назовем так, была, часть граждан, была против Чеченской войны. Это и части партии Гайдара, и партии Яблоко, несмотря на все противоречия. В 90-е годы они были жестко против того, что происходило. Дальше просто мы могли бы говорить, наверное, не совсем об интеллигенции, а некой прослойке из среднего класса. То, что когда-то называлось коммерческой интеллигенцией, да, то есть люди не как бы интеллектуальных профессий в чистом виде, а скорее те, кто пополнил предпринимательские классы достаточно успешно. Не потому, что они там не начитаны, не образованы и так далее. Просто немножечко изменились приоритеты. И, собственно, моя давняя ключевая идея состоит в том, что вот существенная часть населения, в том числе средний класс, в том числе образованная часть среднего класса, они превратились в потребителей западного типа достаточно успешно, но не превратились в граждан в том смысле слова, в каком, собственно, мы привыкли понимать активного гражданина, то есть не активного с точки зрения того, что все можно убить, а активного с точки зрения поддержки либеральных ценностей, да, назовем это так, нормальных общечеловеческих ценностей, борьбы за них, в том числе участие в демократических процедурах и так далее. Мы же все оказались в обществе, в котором демократия оказалась не нужна. Абсолютно жили нормально, все хорошо было, границы открыты, можно путешествовать, можно зарабатывать. В чем проблема? Нафига это демократия? Это особенно в Москве, конечно, было ощутимо, и вот эти все уже давно забытые пляски вокруг Собянина, что, собственно, он нам все обеспечивает, и зачем его менять? Он просвещенный авторитарный модернизатор. Но в масштабах страны никакой просвещенной авторитарной модернизации не произошло. Она просто была остановлена, и мы сейчас движемся по пути контрмодернизации.
Ну, давайте теперь перейдем к более таким последним событиям, более актуальным, хотел сказать. Но, в общем, война, конечно...
А можно прямо к поздравлению?
Да. Вот я как
очень
раз об этом...
Очень хочется узнать, Андрей, да, вот вы смотрели это... На фоне военных какая-то просто невероятная
картина. А я бы, не торопился говорить военных, такого. Потому что я вот видел заголовок BBC, что Владимир Путин говорил на фоне военных, и я разочаровался немножко, потому что BBC старается всегда давать наиболее нейтральный заголовок. Я бы сказал, за спиной Путина стояли люди, одетые в военную форму. Я бы не был так уверен.
А мы вчера просто обсуждали это. Я сидела в компании журналистов, и эти люди занимались фактчекингом вчера и сказали, что это действительно военные. Ну, то есть проверили каждого человека.
Вот. Как быть с этой дамой, которая мелькала?
А дама, которая, прости меня, да.
Потом мелькала еще где-то.
Это ФСО, это не военные. Это немножко другое.
Ну, возможно, у нее есть, то есть погоны у нее точно есть.
Да, но не военные, это все-таки разные вещи.
У него же все время гуляют разные, так сказать. Ну, они все равно актеры, да, будь они там, я не знаю, майорами ФСО или кем-то еще, но он и сам актер, в сущности.
Ну, точно мы можем сказать, люди, одетые в военную форму. Тут для нас важнее эстетика, а не фактура.
Да, безусловно, эстетика устрашающая. И так уже страшно жить здесь, когда человек вместо елочки там привычного Кремля выступает на фоне, значит, военнослужащих, кем бы они ни были. Но это четкий месседж, что следующий год пройдет под знаком того, что началось 24 февраля. Это На самом деле эстетика очень странная, да, такая, она несовременная, скажем так, да, мягкая. И, собственно, вот семантика очень простая. Ребята, мы продолжаем то, что начали. Конца этому пока не будет. Это наша цель. Но потом в самом обращении были повторены уже так вскользь какие-то его мантры по поводу Запада. Прозвучала какая-то странная фраза, по-моему, чуть ли не борьба за независимость, да, или там суверенитет еще ладно, но вот независимость, от кого мы, собственно, зависим, и почему нужно за эту независимость бороться, почему мы жили нормально 30 лет, и вдруг понадобилась эта самая борьба кому-то. Это удивительные, конечно, вещи, но я не буду углубляться.
Да, но тем не менее, там был такой момент. Вам не показалось, что местами он оправдывался как будто?
Мне абсолютно не показалось, что он оправдывается. Он, по-моему, ни в чем не способен оправдываться. Просто органически. Это лидер абсолютно такого авторитарного, автократического типа. Он совершенно не собирается ни перед кем никогда в жизни оправдываться. Он не совершал ошибок, как мы знаем. С его точки зрения, недавно высказан, 99,9% населения его поддерживают. Вероятно, не докладывают даже внутренних, тех же самых ФСОшных, каких-то там опросов. Так что все нормально. У него все нормально. Для него в жизни ничего не изменилось, по сути дела, кроме того, что у него адреналин сейчас, так сказать, уже несколько месяцев играет. А то, что он опрокинул жизнь миллионов людей в разных смыслах слова, в психологическом, материальном, финансовом, не знаю, в географическом, это мало кого волнует, потому что они все предатели или враги. Замечательно. Вот куда мы попали. На самом деле, несмотря на то, что тот же самый режим, примерно тот же самый, что в 2020 году обнулился и внес сам в себя вот эти самые поправки в Конституцию, что называется «аутогольпе», автопереворот, да, то есть тот же режим, но только еще более жесткий. А вот за эти несколько месяцев, ну, почти за год, он проделал эволюцию просто в сторону абсолютно военно-политического режима, военно-полицейского режима, и это все-таки уже другое качество совсем. Ну, здесь есть очевидные элементы тоталитаризма и по уровню репрессий, и по уровню принуждения зависимых слоев населения к выражению как бы публичного восторга по поводу того, что происходит. И вот это смирение людей, это послушность, это вытравливание себя эмпатии к другому, да, к которому летят ракеты. Это серьезная штука, это уже антропологические такие изменения совсем. Обстрел в новогоднюю ночь. 14-летняя девочка в реанимации, денацифицированная в очередной раз. Это как? Вообще, как это вообще одно с другим? Знаете, в Москве ведь всегда ночью новогодние петарды эти самые запускают до 6 утра приблизительно. Все последние годы, ну, примерно вот там последние 5-6 часов еще стреляют трудящиеся. Я был удивлен вчера, что я думал, вообще этого дела не будет, поскольку все-таки аллюзии с реальной войной.
Взрывами, ну да,
как-то очень странно было бы, но народ настолько отморожен, что грохот стоял страшный, там, начиная с 12, но в 2 часа, в начале 3-го все прекратилось, по крайней мере, у нас в районе. Как-то все затихло. То есть вот на несколько часов народ стал грустнее, скажем так.
Но пока еще взрывает. А но скажите, когда вы слышите это определение от Льва Гудкова, аморальное общество, соглашаетесь с ним?
Я очень часто соглашаюсь с Львом Дмитриевичем. Недавно его видел живьем даже случайным образом. Общество, безусловно, стало аморальным. И этот год просто добавил этой аморальности. Когда черное объявляется белым, белое черным. Когда вот этот моральный релятивизм становится как бы доминирующим. Ну, мы понимаем, что в обществе очень разные люди, очень разные мотивации, очень разные способы там приспособиться к тому, что происходит. Но в целом-то получается что-то невероятное. Россия против всего остального мира. И здесь все эти разглагольствования о том, что там за нас вся Азия, вся Африка, Латинская Америка, ну, это отдельная тема. они слишком далеко все-таки от того, что происходит. Но то, что тот масштаб разрушения, тот масштаб потерь с обеих сторон, та легкость, с которой идет разговор о ядерной войне, та легкость, с которой говорится о героической смерти. Это дискурс очень архаический. Да? Героическая смерть в 21 веке – это нечто странное. Это возвращение очень архаичных таких вот каких-то вещей в наш разговор. Это, безусловно, аморально. Доносы, поощряемые доносы, да, то есть навязываемые какие-то вот способы поведения в тех же школах. Ну, это, правда, сравнимо по аморальности общества и готовности принимать все, что идет сверху, на мой взгляд, с концом 40-х, началом 50-х годов. Самое темное время сталинизма. Вот по... Я не беру сейчас масштаб репрессий, безусловно, гораздо меньше, но когда внутренний враг назначается, да, космополиты безродные и иностранные агенты, между ними...
На есть отличие, что называется.
Разница, да. Там в большей степени этнический был принцип. Сейчас просто наскрести столько евреев довольно трудно здесь. Тем более, что за этот год поубавилось еще, мягко говоря. А так очень похоже.
Андрей, вы сказали про школу. И вы как ребенок, который ходил в советскую школу, наверное, лучше нас знаете, потому что мы застали Советский Союз совсем в детском возрасте. Вот эти парты, которые сейчас, да, парты героев, там, где фотографии распечатаны убитых. Я когда это вижу, меня, честно говоря, вот это меня больше всего почему-то накрывает. Вот когда ни гимна, ничего. Вот эти парты меня, мне просто страшно, когда я это вижу. Мне страшно в том числе, что дети, ну, как будто бы, да, вакцинируются вот этим всем. Это я так воспринимаю, потому что я взрослый, дети это быстро забудут, или вот то, что мы сейчас видим, во многом советская школа и заложила вот эту аморальность общества?
Ну, советская школа заложила двойное мышление, абсолютно, двойное поведение. Это прекрасно воспитуемое вот это чувство, что ты должен отработать номер, а дальше свободен и можешь хулиганить, не знаю, и заниматься тем, чем тебе хочется заниматься. В этом смысле все-таки, на мой взгляд, путинская Россия перескакала, по крайней мере, поздний Советский Союз. Это возвращение того самого культа героической смерти. Это такая политическая некрофилия. Как кто-то сказал, танатократия. Когда, в общем, действительно это становится как бы вот такой нормой, да, социальной нормой. Гибель за отечество пошел. Согласился с тем, что тебе там получше дали какие-нибудь там берцы, но имею в виду, что ты, собственно, своим телом закрываешь другое тело одного человека, сидящего в капсуле, там, бункере и так далее. Это твое назначение, потому что то маленькое, то вот это единственное тело, это и есть Россия, которой нужно обеспечить суверенитет и независимость, там, не знаю, Новогорёва, Бочарова, Мручника. Вот примерно так это выглядит. Это, конечно, верх цинизма, это верх аморальности. Это не может считаться нормальным, да, в общечеловеческом смысле. Это разложение, в том числе, конечно, и системы просвещения, безусловно. Понятно, что учителя вынуждены это все делать. Деваться им некуда. Нельзя отменить учителей. Да, они либо работают, либо не работают. Тем не менее, ну, дети воспринимают это, я и по своей дочери знаю, воспринимают это очень легковесно. Зря Министерство просвещения, Путин и все остальные товарищи считают, что это каким-то образом сформирует путинского человека, да, на новую ветвь, Homo Putinus. Абсолютно никто на это не обращает внимания. Ну, кто-то обращает, естественно, это там и дети разные, учителя разные, и учителей разные отношения. Кто-то дает некие послабления, кто-то к этому спокойно относится, кто-то нет, родители разные. Но, в принципе, абсолютно вот как вот в советской школе отношения. Вот это отбыть номер. Никто эти самые разговоры о важном не слушает толком, если только это какая-то не совсем уж озверевшая школа, которая там что-то заставляет детей делать. Они отбывают номер, они спят, они делают уроки недоделанные. Все как, в общем. Они нормальные. превращение их в ненормальных маленьких людей, это сложная задача, тем не менее, сложная. Не так легко справиться путинскому режиму с новым поколением. Они очень хотят этого. Они готовят на будущее вот эту самую человеческую массу послушную. Хотя я не очень понимаю, почему это делают 70-летние люди. Почему они решают за молодых, как им жить, и решают, где и как им умирать. Это удивительный феномен, конечно.
А у них доверия нет молодому поколению совсем?
У них, я думаю, что это даже не вопрос доверия, это вопрос вот производства человека. Как Урфин Джюс изготавливал деревянных солдат, вот так они изготавливают себе вот какое-то послушное население. Поэтому они все время говорят о том, что молодежи нужно уделять внимание, молодежной политике, что уже за детские сады нужно бороться.
Ну, Сурков когда-то занимался молодежной политикой.
Да, Сурков занимался, и вот поразительным образом мне казалось, что он занимался как-то более эффективно. Там было много грязи, вот, но, по крайней мере, там вот эта молодежь, она понимала, что якобы им дадут некие карьерные лифты. Они использовали это просто. Он выяснил, что это не особые какие-то карьерные лифты, в общем, не очень это работает.
В каких-то параллельных зданиях просто эти лифты стоят.
Да, абсолютно.
Точно, да. А сейчас это уже не единый лифт, куда нужно всех запихать. Многие используют эти лифты, потому что в них, ну, по крайней мере, до недавнего времени не было политики. Тот же самый Сириус. Многим было приятно туда попасть, не знаю, в самых разных областях, там, не знаю, шахмат до каких-нибудь там инноваций. Маленькие люди, они вполне себе развивались на этом. И совершенно не обращали внимания, что там Путин или администрация президента предложила ему. Предлагают хорошие условия, почему ими не воспользоваться? Это было в высокой степени деполитизировано. Не знаю, как сейчас это все будет выглядеть.
Андрей, я понимаю, что вы не телевизионщик, но... А почему такая картинка убогая была у Путина на этом обращении? Прям такой КНДР. Ведь они умеют делать красиво. Ну, правда, да, мы это видели, я не знаю, в Сочи, на чемпионате мира. Это сознательная такая эстетический, это сознательный эстетический шаг? Ребята, мы вот все, мы в казарме.
Да, абсолютно. Казарма упрощает. Казарма низводит человека, убирает из человека сложность. Она тоже упрощает. У него есть там сапоги, форма, автомат. И, значит, необходимость выполнять команды. Это низведение человека до почти животного практически. То же самое и здесь. Мир упростился. Там черное, здесь белое. Мы хорошие, они плохие. Мы должны Родину защищать, и все грехи будут смыты, если мы погибнем. Все. И вперед. Это невероятное упрощение человека, вообще упрощение общества. И вот какое общество, такая картинка. При всем том, что, конечно, телевидение было очень всегда специфическим, но в нем действительно было очень много креатива. Работали профессионалы. Они могли манипулировать и мозгами, но и вкусами тоже. Дурной вкус могли навязать. Вполне успешно. Но были вещи очень тонкие, которые проходили на этом телевидении. И телевидение уже давно подцензурное, но не ухитрялись как-то вот обходить эту цензуру. И, насколько я понимаю, этому радовались. Тот же самый, допустим, Эрнст считался высоким интеллектуалом, и, наверное, он таким и есть, просто как циник, который делает ту работу, которую ему приносит большую
дорогу. Должен делать.
Ни в чем не должен. Должен — это человек сам себе определяет. Вот это вот должен, да, про тех, кто до сих пор находится во власти, не ненавидя изнутри эту власть. Уйди ты из нее, в конце концов.
Ну, а говорят же, так же, ну, я понимаю, что это все разговоры, да, и часто они за собой никакого смысла не несут, но говорили же миллион раз, что Эрнст очень хотел уйти, уже много лет хочет уйти, его никто не отпускает, Лавров очень хочет уйти, его никто не отпускает, что они очень хотят уйти, но
Песков
их с этим
должностей хочет уйти, не его никто не отпускает. Все хотят.
Я не слышала про
Лаврова, я про всех слышал практически.
Миллион раз.
Да? Что
вот они привязаны. Да.
Они привязаны, да. И даже когда власть стала абсолютно аморальной, и они сами участвуют в этой аморальности, разделяют теперь полностью ответственность за то, что происходит. И с этой ответственностью еще разбираться, не является ли эта ответственность виной в ряде случаев, в буквальном смысле этого слова. Они, их все равно там что-то держат. Они все в ужасе. Они все там, я не знаю, переживают очень сильно. Боятся даже самим себе, наверное, признаться в том, что они соучаствуют в абсолютном кошмаре. И, безусловно, если бы они вели себя морально, ничего бы этого не было. Путин один бы не справился. Он даже вместе с Патрушевым и Ковальчуками не справился бы. Со всем этим обществом, со всей элитой. Общество тоже себя чувствует вот таким вот как бы привязанным, ну, существенную его часть. Да? Наша страна, начальство виднее. Сейчас такая ситуация, что нужно быть на стороне своей страны и не критиковать начальство. Это все вот то, что на фокус-группах у того же Льва Дмитриевича и моего друга Дениса Александровича Волкова произносят люди. А что сделать? Ну, вот так надо. Да.
А почему так? Вот, Андрей, это действительно удивительная штука. Почему вот так люди... Это какая-то особенность советского человека, который вот получил какую-то, опять же, индоктринацию? Или это все люди так? Почему русскому мужчине можно сказать, ты что, не мужик? И он как бы говорит, ну ладно, пойду умирать, а то правда, что...
Вроде
а
мужик
вдруг
пошел,
скажут,
да?
Что я не мужик.
Мужик должен идти как раз.
Так в том-то и дело, да.
Мужик не должен этому
сопротивляться.
Почему вот эта простая фраза, а ты что, не мужик, заставляет людей идти на смерть?
Действует как вакцина, да.
Я думаю, что это не только советское, хотя советское здесь все равно присутствует. Все-таки империя, она не ушла, она растворена в крови, в воздухе, в атмосфере. Историческая колея все-таки существует. Там можно спорить о том, до какой степени она влияет на людей, и до какой степени она не влияет на людей. Но общество действительно модернизировалось за эти годы. В больших городах оно стало нормальным. Оно не деревенское совершенно, но очень похоже на то общество, которое существует на Западе. Это общество принадлежит западной цивилизации, как бы, собственно, от этого не открещивались начальники. Интересно посмотреть, какие костюмы они носят. И, ну, то, что они говорят там в микрофон Bosch, не знаю, едут в лифте ThyssenKrupp там и так далее, это как бы отдельная история, но неважно, кто на это обращает внимание. Тем не менее, несмотря на модернизированность общества, остались вот эти вот представления о стране как о нечто, о чем-то особом. Они не дремали, эти представления, но оказалось, их можно очень быстро разбудить. Причем разбудили их, конечно, окончательным образом не в 2012 году, когда вернулся Путин и начал разворачивать законодательство и мозги людей в такую архаичную сторону, а при присоединении Крыма. Та эйфория, которая возникла в обществе, достаточно искренняя и радостная, потому что произошло это мирным путем. Сейчас такой радости нет. То есть все как бы за территорию, но давайте вот все-таки жертв очень много, давайте это прекратим, потому что кровь льется, не надо нам этого. Но территорию оставьте. Хотя бы там вот Донбасс и Крым, я думаю, в сознании людей уже большинство людей являются как бы территориями России. Это вот то, что тот же Гудков, упоминающийся сегодня довольно часто, называет возвратным тоталитаризмом. Оно возвращается просто даже среди тех людей молодых, которые никогда этого тоталитаризма в глаза не видели. Но они считают, что так правильно. Вот есть некие в обществе нормы, которые при правильном навязывании их становятся как бы поощряемыми и разделяемыми. Не всеми, естественно, но существенной частью населения, которая, собственно, здесь доминирует, которые считают необходимым вот присоединяться к мейнстриму из испуга ли, из ложно понятых представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо, из агрессивных каких-то представлений, что мы должны всех порвать. У всех разная мотивация, но, тем не менее, они образуют вот сейчас костяк этого самого общества, которое так и не восстало, несмотря на то, что Запад очень ждал, что тут все восстанут. Оно не восстало даже после мобилизации. Сейчас вот ходят слухи об очередной мобилизации. Я думаю, что здесь уже бессмысленно ждать каких-то либо серьезных протестов, потому что общество еще глубже загнано вот в эту вот ловушку послушания, я бы так сказал.
Андрей,
очень
а вот это
все плохо,
а это
но
общество
придется.
Пружины или нет? Ну, то есть его можно загонять, 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 но оно в какой-то момент грозит хотя бы выпрямиться?
Ну вот, если взять прецедент Советского Союза, не то чтобы там была пружина какая-то, ну, все уже как-то свыклись, эта пружина, она была в достаточно расслабленном состоянии, особенно в брежневское время.
Такая, знаете, на двери, когда уже были такие в советское время пружины, такие большие, они растягивались после 5 лет использования. И так вроде она еще что-то как-то. Ну, она скорее уже висит,
да.
Такая эта пружина.
Растянута весьма, и там можно было найти способы управления этой дверью. В общем, все понимали, как жить. Почему, собственно, существует ностальгия, как бы, а пропор, что называется, по брежневскому времени. Вот. Понимали, как жить, и пользовались этим пониманием. Никто никого особо не трогал, если ты не нарушал сильно правила. Вот. И сейчас есть ощущение другого действительно состояния, когда пружина все-таки сжалась. И измеритель этой пружины, мне кажется, вот уровень тревожности. Он немножко снизился, но не сильно после частичной мобилизации, особенно если вот на графике фонда общественного мнения это хорошо видно. Высоковата тревожность, люди чего-то ждут плохого все время. Это не трансформируется в протест, это трансформируется в практическое решение проблем. Убежать, эмигрировать или где-то здесь спрятаться, здесь договориться и так далее, адаптироваться. Потому что в данном случае вот отъезд – это все-таки адаптация к обстоятельствам. Это отчасти протест, конечно, но вас всех довели. Но там разделить вот эту вот адаптивную часть и протест, ну, очень сложно. Все люди разные, те, кто уехал там, в Казахстан, в Грузию и так далее. И теоретически, конечно, разжатие пружины может оказаться достаточно эффектным. Но это вот теоретически говоря, сейчас предсказывать что-либо, но невозможно. Кто мог подумать, что частичная мобилизация – абсолютно беспрецедентный акт за последние 45-го года. Да? Нечто совершенно незнакомое ни советскому, ни постсоветскому человеку. Даже Афганистан не сравним с этим. Ну, правда. Ничего. Попереживали, подергались, посовершали броуновское движение. Приспособились. Родина хочет нас, значит, надо идти. Матери детей погибших своих ровно так рассуждают. Это поразительно. Не все, естественно. Опять же, всегда нужно оговариваться, что речь идет о том, что сейчас очень трудно обобщать. Но массовые такие настроения, они существуют. Поэтому не очевидно, что эта пружина прямо вот так вот разожмется. Может быть, в этой пружине есть ожидание перемен. Несмотря на то, что у нас лидер безальтернативный, но когда, если он сменится... И начнется какое-то движение, пусть в верхах там начнут грызть друг друга.
А как это, простите, а как это, ну, то есть в сознании человека происходит ожидание перемен, когда ты сам ничего не делаешь, что какие-то силы извне, естественные силы, что как человек мыслит, я просто понять не могу. Мне кажется, перемен не может быть, пока ты сам не хочешь что-то поменять.
Да, безусловно, в основном это пассивная позиция, но если ты ожидаешь их, ты вроде бы как соучаствуешь потом у них. Это вот ровно то, что произошло в перестройке. Все сидели перед этой советской стеной и не ждали ничего. Хотели бы, чтобы что-то измениться, но были абсолютно уверены, что ничего измениться не может. Ну, хорошо, там вожди начали помирать, но, тем не менее, никто не думал, что изменится вот вообще все благодаря тому, что придет человек, который вдруг выйдет и начнет говорить без бумажки. Вот тогда все поняли, ага, вот сейчас что-то начнет меняться. Вот когда разрешили, тогда вот эта самая поддержка перемен обрела массовый характер. Когда показывают миллионные митинги и говорят, а вот сейчас, вот если бы вышли, сейчас ты поди выйди, хоть на этот самый на частный пикет тебя закатают. А тогда было разрешено выходить. Когда разрешено выходить, можно выходить миллионом. Это абсолютно разная ситуация. Они несравнимы. Горбачев давал свободу, Путин ее забирает. Это разные вещи.
Андрей, но Путин взамен и свободы, и жизни дает бабло. И к вопросу как раз о моральности общества, судя по всему, именно это срабатывает.
Это срабатывает, конечно, в том числе тем, кто может зарабатывать. Для них есть рыночная экономика, совершенно не заслуга Путина абсолютно.
Нет, а для тех, кто идет в армию или погибает даже там. Кто там? Белая Калина, да, в сюжете была? Вот.
Да-да-да, и Калина, и чего только не было. Ну, это говорит о том, что общество-то еще довольно бедное, что мы несколько преувеличиваем. Официально, там, согласно всяким там международным расчетам, Россия страна среднего дохода. Но в среднем, да, безусловно. Вроде неравенство не такое, как бы, кричащее, опять же, официально. Но вот то, как люди готовы, значит, брать автомат за деньги, говорит о том, что общество, в общем, рабочие места не очень, экономика, точнее, рабочие места не очень предоставляет. Так что у нас, наверное, все-таки неравенство повыше, чем это декларируется официально. И большое неравенство между лидерами, большими городами, особенно там, Москвой, Петербургом, там вот эти зоны притяжения, там нефтяные регионы и все остальные. Сейчас, правда, нефтяные регионы начнут падать тоже из-за переориентации экспорта и вообще проблемы в этих отраслях. Но, очевидно, есть большая разница между вот этими разными Россиями, Зубаревич. Может быть, даже их не четыре теперь, они дробятся еще на какие-нибудь... Еще. Так что да, это свидетельство очень тревожное тоже.
Андрей, еще...
А вы вот прям, да. Максим, да, ты просто сказал про деньги. Я потому что, ну, у меня, например, другое видение этого. Мне кажется, что люди, ну, это даже не столько за деньги, но вот ты живешь плохо, и ты понимаешь, что ты живешь плохо, и вот тебе говорят, иди, героем будешь. И вот это вот чувство
героем
того,
будешь,
что...
Героем,
ну,
будешь, еще тебе, да, денег дадут.
Двойная мотивация.
Двойная мотивация, о том и речь. Да, ну вот, Андрей, по поводу как раз того, что по большому счету вчера-позавчера было официальное признание Кремля, что Путин в бункере, да, то есть все, не будет никакого общения такого, как было раньше. И в общем-то ссылка на причину здоровья, ну то есть кругом вирусы, а здоровье Путина это и есть безопасность государства. Это какое-то новое качество, вот, по крайней мере, после вот, проговариваемое или нет?
Это, безусловно, новое качество. Ну, во-первых, это пик того процесса, который развивался весь год. Они теряют стыд. То есть, ну, как-то неловко говорить, что там вот, президент такой сильный, такой здоровый, такой спортсмен боится вирусов. Ну, то есть это было очевидно для всех, что он их боится.
Человек, который со стерхами летал, да, и боится каких-то
вирусов. Со стерхами летал, и за амфоры нырял, какие-то вирусы. Да они не должны его брать, он сверхчеловек. Это говорит о том, что он физическое тело. Не должен быть физическим телом, он должен быть уберменшем, как бы, так сказать. Он круче всех и выше всех. И это абсолютно наглость. Ну вот просто мы раскрываем карты. Нам все равно, что вы там подумаете, а вы не подумаете. Того там в обществе, где прежнего типа, где информация там сосредотачивалась там, в двух-трех газетах, там, в одном втором канале телевидения, вы получали всегда одну и ту же информацию, обращали на нее внимание. А сейчас даже на это слова Пескова, я думаю, обратило, я не знаю, какой процент населения страны. Те, кто более-менее следит за политикой всерьез, я думаю, что это очень большой процент. Остальные на это не обращают внимания. Ну, пусть будет здоровенький. Ну, в конце концов. Ну, он нам пример подает, как нужно, в общем, избегать этого всего. Вот. Для остальных, конечно, ну, это полный кошмар. Это, не знаю, действительно абсолютно тоталитарное представление о том, как должен выглядеть лидер, что удобно. Он должен парить над всеми, но вне зоны как бы соприкосновения с человечеством. Абсолютно. Это вот оно и есть.
А когда российское общество, я не знаю, ну, понятно, что вы не можете отвечать за российское общество, но вот смотрит на Владимира Зеленского, который абсолютный антипод. Вот то, что мы видим по картинке даже, да, это абсолютный антипод. Они,
из Бахмута, Вашингтон.
Вот, да, да, у них вот как какие-то противоречия в голове или какие-то вообще... Ну, они о чем-то думают, что вот это бывает вот так вот, а у нас вот так вот. Или они думают, что наоборот, Зеленский в этом смысле слабак, а у нас вот какое-то божественное существо.
Может себе позволить, да?
Ну да.
Я думаю, что в среднем, и это касается даже, может быть, только необразованных там слоев каких-то, да, представление о Зеленском – это не представление как о современном лидере, не представление как о мужественном человеке, который сплотил свою нацию, который противостоит гигантской машине. Да. Это представление о том, что это марионетка в руках Запада, и он клоун. Ну, уже по профессии даже клоун. А
вы знаете, Андрей, по этому поводу как раз есть прекрасный журналист BBC Стив Розенберг. Я его фанат уже много-много лет, если не десятилетий.
Да. А вчера был у него этот
самый репортаж. У него был потрясающий репортаж из Москвы, да, о том, как живет, да, Москва. И там в том числе интервью с женщиной, которая рассказывает ему, что Зеленский клоун, абсолютно. Это потрясающий, да, репортаж, был... я вам рекомендую. Он в Твиттере у себя вот выложил. Даже если вы не знаете английский язык, посмотрите, потому что он субтитрами переводит все, что там на русском. И вы это потрясающее зрелище. Да, да, простите, Андрей, я просто не мог...
Да, он, не сказать, он очень это... коротенький. Он всегда, да, делает очень коротенькие сюжеты. Да, там средний человек, наша соотечественница, он выхватил, конечно, из толпы, он... такого действительно среднего человека. Вот наше представление антропологическое, как выглядит простая русская женщина. Вот она ему и сказала ровно то, что она думает. Но добавила в конце, но мы мирные люди.
Это очень важно.
Это в оправдании себя, что мы-то, ну, конечно, мы же никогда бы вот этого всего не сделали. Все они по ним, все они видят, даже... Даже если закрывать для себя альтернативную информацию, но нельзя не понимать, что происходит, какие масштабы гибели и разрушений. Опять же, там, ой, невозможно же, невозможно об этом говорить спокойно. Вот, что касается вот этого действительно здоровья президента, который является высшей как бы, так сказать, степенью госбезопасности, это ведь из этой же оперы, как ни странно, то, что сказал Клишес. Вот что президент сказал, то является законом. Вот это потеря стыда, это разрушение вообще всех, не только моральных, теперь в данном случае уже и ваших собственных норм, уже авторитарное право у нас в полном цвете. Ну ребят, ну нельзя же так совсем-то. Ну, так не бывает.
Зачем нам Конституция нужна тогда вообще?
Угу. Зачем нам Конституция нужна? Зачем нам законы как таковые в этой иерархии нужны? И все понимают это, потому что, да, он не подписал указ о прекращении мобилизации ровно потому, чтобы ее продолжать. И никаких проблем для него в этом смысле не существует.
Андрей, как скажет, так и будет. Да, ну вот вы говорили сегодня, я не знаю, такое ощущение, что вы как будто бы обращались к этому произведению, а если нет, то это моя такая иллюзия. Это, конечно, «Москва-2042». И вот этот парящий руководитель, да, который в космосе оттуда, и там на Земле все это там по-другому работает. Это, конечно, во-первых, гениальное произведение пророческое, сочетание церкви с КГБ и прочее, но Путин может быть, грубо говоря, духом? Путин может управлять вот так, не встречаясь на самом деле с ближайшим окружением? Или... его быстро съедят.
Пока получается. Он парит, но он загнал элиту с учетом ее послушания абсолютно. Вот в эту подводную лодку, из которой им деваться некуда, они либо сплывут с ним, либо утонут вместе с ним. И если они так себя ведут, то и он к ним, и, соответственно, относится. Тоже как человеческому материалу, собственно, вполне себе управляем. Они же его слушаются. Они же шагу не могут шагнуть в сторону, шаг влево, шаг вправо. Они же трусливы. Они же говорят, а что мы можем сделать? Вы все можете сделать. Вы 20 лет превращали этого человека в идола, парящего стерха. Вы загнали нас в антиутопию своими руками. Вам все было ясно в 2003 году. Когда арестовали Ходорковского, еще раньше, в 2000-м, он вернул гимн. Уже все было понятно, примерно со второго года, с третьего. Вы ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию в стране, чтобы сохранить наследие называемых лихих 90-х, то есть наследие демократии, свободной жизни, свободу выбора работы, свободу выбора пути своего. Ничего не сделали. И он прекрасным образом приручил эту элиту. Анекдот про овощи. Да, когда приходит, известный анекдот, когда Путин приходит там, со своей челядью, и официант спрашивает, а овощи значит, будете? Овощи тоже будут, говорит
он. Он спрашивает, что вы будете? Он говорит, мясо. Он говорит, а овощи? Овощи тоже будут мясо, да.
Да, овощи тоже будут мясо, да. Это год 2000-2001 года приблизительно. Он возник сразу. Все стало трудящимся, которые сочиняют анекдоты из воздуха, вот эти появляющиеся анекдоты. Они все поняли сразу про эти самые элиты. Поэтому он укрепил свою власть, я уверен. Они боятся друг друга, они боятся его, не боятся всего. И они будут продолжать нас загонять в этот самый возвратный тоталитаризм своим законодательством. Что вот эти вот люди в Минюсте, которые сейчас служат и проводят в жизнь все это законодательство, они вот, как у них строится частная жизнь, пришел на работу, выполнил свой долг и ушел. Подумать о том, что ты творишь, что ты делаешь с собственной страной, с собственной жизнью, в уверенности, что вот это вот, то, что ты делаешь сегодня, будет всегда. Но не будет всегда, несмотря на то, что он может быть очень долго. Это было навсегда, пока не закончилось, как Юрчик назвал свою книгу о Советском Союзе. И мы не знаем, когда это закончится, к сожалению.
Андрей, они кайфуют? Кайфуют. От того, что они делают? Им нравится то, что у них получается?
Я не думаю, что им это нравится. Им нравилось жить вот так, как они жили примерно до 20-го года. После 20-го многое для них изменилось и обрело такой обвальный уже характер. Уже этот режим был очень трудно остановить от дальнейших жестоких шагов к движению в сторону архаики и абсурда. А до этого все нравилось. А сейчас они просто соприсутствуют при этом и пытаются... Кто-то начинает рвать носительняшку, бить себя в грудь и присоединяться к этой истерии. И в этом спасается. Кто-то, конечно, находится в депрессивном состоянии, но кайфа точно нет. Я уж не знаю, кем нужно быть, чтобы получать от этого кайф. Может быть, Патрушев получает удовольствие, Полчуки получают, Бортник.
Путин.
Иначе как бы без удовольствия это делать довольно сложно. Длительный период. Нормальный человек должен был бы уже, я не знаю, заболеть чем-то. Он должен был получить от переживания инфаркт, инсульт. У них все нормально. У них все нормально. Ненормально только у страны. Даже если она поддерживает их, пытаясь избавить себя от минимальной рефлексии и отупляя самих себя.
Спасибо большое. Андрей Колесников был в нашем эфире.
И с Новым годом, да.
С Новым годом. Больше 23 человек.
Какой вот 1 января.
Да, больше 23 тысяч человек нас слушали, да, поэтому не забудьте поставить лайки обязательно в первую очередь, вот в эту минуту, Андрею Колесникову. С Новым годом вас.
Спасибо, да.
Спасибо. Я дальше.